Этот и другие оригинальные подкасты вы найдете на russianpodcasting.ru.
30 декабря, 8 часов 14 минут. Седой и Салага бодро шагали по базе Долга в сторону диких территорий. Пока видны посты Долга, можно сильно не беспокоиться. Утро выдалось, как всегда, хмурым, накрапывал дождь. Серые развалины завода «Росток» и тяжелое свинцовое небо давили на психику людей, заставляя их нервничать. Но пока они были в обществе себе подобных, это не сильно отражалось на их поведении. Бывалый сталкер Седой уже давно привык, насколько вообще можно привыкнуть к подобному, и к развалинам, встречающимся в зоне на каждом шагу, и к низкому небу. Но Салага постоянно оглядывался, нащупывал рукой цевьё своей МП-5, а иногда даже нервно дергал свой первобытный детектор-отклик и пытался расслышать хоть какие-то звуки. Но детектор молчал. «Да перестань ты!» — не выдержал сталкер. «Хватит оружие да прибор дергать. В зоне надо быть хладнокровным. Всегда нужно думать головой, а уже во вторую очередь включать инстинкты и рефлексы. Понял?» «Ну да», — пристыженно ответил тот, держась за полу куртки. «Тогда успокойся». Через несколько минут они подошли к крайней заставе. Впереди были видны открытые ворота, разграничивающие населенную часть завода и разрушенную. Четыре долговца стояли за листами железа, на которых четко были видны следы недавних сражений. «Куда направляетесь, сталкеры?» — спросил главный. «В сторону Янтаря», — ответил Седой. «Аккуратнее идите. Сегодня с утра из диких земель зомби прут. А что уж на Янтаре творится?» «Проходите. С наступающим!» — вяло улыбнулся долговец. «Спасибо», — предельно вежливо сказал сталкер, косясь на Салагу. «Как бы не вытворил чего парень», — подумал он. А основания были. Новичок буравил взглядом главного долговца, и тот снял для перестраховки с плеча свою грозу. «Пошли, нам пора». «С наступающим вас!» — попрощался сталкер и потянул за руку Салагу. «Дай бог не последний», — добавил он про себя. «Дай бог». 30 декабря, 9 часов 1 минута. Сегодня явно был день зомби. Сталкеры продвинулись вглубь развалин завода всего на 200 метров, но по пути уже встретили около десятка полусгнивших ходячих трупов. Тревогу Седова также вызвало то, что они большей частью были неплохо вооружены. Если его Сева еще мог остановить пулю или, по крайней мере, облегчить ранение, то вот кожаная курточка Салаги навряд ли могла это сделать. «Следи за детектором», — сказал сталкер новичку и протянул свой сварок. Детектор был довольно прост в управлении, поэтому он не сомневался, что даже Салага разберется с ним. Парень покрутил в руках самую важную электронную примочку сталкеров и, открыв экран, тихо охнул. «Он даже аномалии показывает!» — воскликнул он, совсем забыв об осторожности. «Тише ты!» — шикнул на него Седой, осмотревшись. «Давай сюда зайдем». Сталкеры зашли в здание бывшей диспетчерской и оказались в небольшом коридоре с обшарпанными стенами и редким деревянным полом. «Аккуратней!» — тихо произнес сталкер и на цыпочках прошелся по одной доске до первой комнаты. Салага также встал на эту доску и, неумело пошатываясь, последовал примеру Седова. Немного не дойдя до дверного проема, он начал терять равновесие и оттолкнулся ногой от другой доски, которая со скрипом прогнулась и лопнула. С громким треском полетели в подвальные помещения и стукнулись о пол части рассыпавшейся доски. Новичок ойкнул и, быстро добежав до конца доски, прыгнул в комнатку. «Да...» — протянул Седой. «С кем, а с тобой я бы точно в разведку не пошел», — рассмеялся он. «Ну а теперь серьезно, имя у тебя есть?»
«Да, Петр»,
— дрожащими от испуга губами произнес Салага. «Хорошо, Петя. Как ты уже, наверное, догадался, я тебя не просто так с собой тягаю. Уже третий год живу как отшельник. Господи, как это надоело! Вот тебя встретил и задумался. А не попробовать ли обучить себе достойную замену? В общем, так. Хочешь стать моим помощником?» — вопросительно посмотрел на новичка сталкер. Тот без тени колебаний согласился. «Ну вот и отлично. Тогда начнем с теории. Скажи мне, что такое зона? Меня интересует твое личное мнение». Ну, это такой самостоятельный мир. Ладно, буду говорить я. А ты внимательно слушай. Зона — это не самостоятельный мир. Если ты попал в него, он тебя не отпустит. Тут каждый сам за себя, поэтому осторожность на первом месте. Но ты должен научиться сосуществовать с зоной. Неважно как. Убивать направо и налево, либо прятаться и уходить от малейшей угрозы. Главное — существовать. Теперь, что касается твоего поведения. Ты должен неукоснительно слушаться меня во всем. Если я прикажу тебе идти по аномалии, то ты должен это сделать именно так, как это сделаю и я. Если я стреляю, но не говорю стрелять тебе, значит, ты сидишь и не тратишь патроны впустую. Если ты заметил что-то такое, чего не заметил я, то ты должен это сообщить мне немедленно. Но не кричать, как тогда, а просто подергать за рукав и тихо прошептать. Ну и последнее, но самое важное. Поверь, многие не выжили именно из-за того, что расслабились и потеряли бдительность. Всегда будь начеку и внимательно всматривайся в каждую мелочь. Пока все. Дай свое МП-5. Новоиспеченный ученик протянул своему учителю пистолет-пулемет и начал наблюдать за действиями сталкера. Седой повертел его в руках, прицелился, подошел к забитому досками окну и, найдя небольшое отверстие, выстрелил по одному ему известной цели. Судя по выражению лица, пуля явно пролетела мимо, причем в добром метре. Ладно. Он протянул Пете оружие и, порывшись в рюкзаке, вытащил небольшую железку цилиндрической формы. «На, держи. Это глушитель. Немного поможет с точностью, и шума столько не будет. Но все равно, эта пукалка тут явно не к месту. Ей разве что собак на кордоне гонять. А тут угрозы посерьезней. На одного зомби у тебя половина обоймы уйдет. Пошли». Сталкеры выбрались из укрытия, и на этот раз салага, пыхтя и краснея, разведя руки для равновесия в разные стороны, довольно хорошо справился с преодолением доски. На улице за это время не произошло никаких изменений. Седой повел своего нового ученика дальше. Спустя полчаса они уже находились недалеко от последнего препятствия на пути — туннеля с аномалиями. Но путь вперед был закрыт. Рядом с тоннелем обосновалось четверо наемников. «Вот черт! Надо же было им тут встать именно сегодня!» — думал сталкер, прячась вместе со своим помощником за большим бетонным блоком. «Седой, а если просто попытаться пройти мимо?» — задал вопрос Петр. «Не глупи. Они тебе голову снесут, как только высунешься. Либо назад возвращаться, либо их устранить. Другого пути нет». Седой прикинул еще раз. «Если я из винтореза вон того и того, тогда Петя пройдет туда и того прикончит. Но последний в это время будет уже мертв». «В принципе, сходится». «Смотри, Петя, сейчас я пристрелю наемника возле крайнего слева блока. Потом постараюсь сразу же пришить того, что стоит рядом с колонной. Ты беги туда», — сталкер показал ученику пальцем, куда именно, «и замочи вон того, который сейчас сидит возле костра. Ну, а я убью последнего. Если что-то не получится... А, ладно, все будет пучком. Самое главное, не промахнись, там недалеко. Все, начинаем». Сталкер перехватил свой винторез покрепче и, внимательно осмотрев позиции наемников и прокрутив в голове план, прильнул к оптике. Салага в это время приготовил пистолет-пулемет к стрельбе и готовился к бегу. Голова наемника попала в перекрестие прицела, и Седой плавно вдавил курок. В ту же секунду три пули пробили шлем противника, и ошметки серого вещества вперемешку с кровью разлетелись по бетонной стене за падающим телом. Тем временем дуло винтовки смотрело уже на голову другого человека, и через мгновение 16 граммов свинца протаранило череп, оставив на лбу аккуратную дырочку. Петр в это время выбрался из укрытия и бесшумным, но быстрым бегом направился к колонне. Немного не добежав до нее, он поднял оружие и направил ствол на сидящего у костра наемника. Тот начал подниматься с земли, почуяв неладное, но завершить дело не успел. МП-5 дернулась в руках парня, практически беззвучно выплюнув четверть обоймы. Две пули застряли в кевларовом слое бронежилета противника, но четыре последующие, разорвав ткань, вошли в тело наемника, выбивая из него брызги крови. Один из несущих смерть кусочков свинца пробил сердце. Наемник замертво упал на землю. Седой, не отрываясь от оптического прицела, повернул винтовку в том направлении, где должен был находиться последний противник. Но его там не оказалось. «Седой, ложись!» — крикнул Петр, открыв огонь по убегающему наемнику. Тот как раз собирался стрелять по сталкеру, но, обнаружив, что цели две, на мгновение растерялся, перестав бежать зигзагами. И этого хватило салаге, чтобы пули попали в цель. На этот раз до противника было больше 20 метров, но три пули из выпущенных остатков обоймы достигли цели, повалив наемника на землю. На ходу, подобрав винтовку ближайшего из убитых, парень добил поднимающегося противника. Седой вышел из укрытия. «Спасибо, Петя! Вот ты заслужил себе нормальную кличку!» — улыбнулся сталкер. «Меткач!» Ноги парня подкашивались от напряжения. «Спасибо!» — нервно выдавил он, рассматривая попавшую ему в руки винтовку. «СИГ-550. Натовская винтовка. Точность отличная, надежный механизм. Одним словом, бери, не раздумывая. Если у кого-нибудь из этих олухов был прицел, то обязательно скрути. Давай их осмотрим быстро, и тела спрятать надо. Могут прийти их коллеги. Тогда уж нам точно не повезет». Прицел нашелся, причем не один. У последнего наемника был и дневной, и ночной. Патроны у них также водились в изобилии. Разобрав свою МП-5 и сложив ее в нагруженный патронами рюкзак, парень взял винтовку с прицелом и глушителем в руки, сверился с новым детектором «Медведь», который взял у того же мертвого убийцы. Седой в это время обследовал содержимое ящика, который наемники использовали для хранения не особо нужных вещей. Там он нашел сломанный вал, кучу пачек патронов к нему, которыми пополнил свой боезапас, целенький костюм наемника, провизия, приборы ночного видения. Там же лежал недорогой артефакт-кристалл и черный куб. Сталкер оцепенел. «Откуда?» — пронеслась в его голове мысль. Он подбежал к первому попавшемуся наемнику и стянул с его лица противогаз. Это был Феникс. Седой посмотрел на лицо лежащего рядом трупа с растерзанной выстрелами грудью. «Фокс». «Вот и свиделись, друзья», — осклабился сталкер. Он взял куб в руки и начал его внимательно рассматривать. «Что это такое?» — поинтересовался Петр. «А это артефакт, который я нашел 3 года назад». «Ты знаешь этих людей?» — парень указал стволом на трупы. «Да, знал», — ухмыльнулся сталкер. «Только тогда эти уроды были живее». «Ладно, пошли быстрее, а то сейчас все твари местные на обед сбегутся». Меткач погладил свою новую винтовку и вяло улыбнулся учителю. «Только помни, не расслабляться», — строго сказал ему Седой, и сталкеры направились в сторону янтаря. 30 декабря, 13 часов 19 минут. Лагерь ученых был одновременно и крепостью, в которой люди обороняются от мутантов и зомби, и укрытием от выброса. На его территории обычно дежурили военсталы, но однажды их увел с собой контролер. Теперь тут заправляют солдаты долго. Эта группировка всегда оказывала посильную помощь ученым, и на этот раз они пришли на выручку осажденным ученым. Тогда погибло около 10 долговцев, но контролеры-зомби все же были уничтожены. С тех пор военсталов больше не присылают сюда для охраны. Терять хорошо обученных людей, действующих в рамках закона, на территории зоны начальство не хотело. Седой и Меткач подошли ко входу на базу. За сегодняшнее утро они сильно устали и поиздержали боеприпасы, поэтому определенно нужно пообщаться с Сахаровым. В принципе, именно для этого они и шли на янтарь. Сталкер, благодаря новому детектору, набрал за последнюю неделю много артефактов, и сейчас их надо было обналичить у ученых. 4 долговцев стояли у приоткрытых ворот, держа оружие наготове. «Прямо братья все какие-то, богатыри! А Воронин — черномор», — подумал он, разглядывая бойцов. «Добрый день», — приветливо сказал Седой, подходя к охранникам. «Нам бы к Сахарову». «Проходи быстрее, мы закрыть ворота хотим». Зомби много с озера прет. Сталкеры проскользнули внутрь. За ними на безопасную территорию зашли люди в черных бронекостюмах с красными полосками. Тяжелая массивная створка ворот медленно поползла на свое место, и через полминуты периметр был изолирован. «Скоро выброс будет, пошевеливайтесь», — посоветовал им долговец в экзоскелете, бодро прошагавший мимо. «А у меня скоро такой же будет», — решил Седой, подавляя в себе зависть к счастливчику. Как только он попал в зону, его мечтой был именно этот костюм, но всегда что-то мешало этому. То денег не хватит, то у ученых в ассортименте нет, то просто страшно было тратить большие деньги на костюм. Сталкер положил руку на подсумок с артефактами, мысленно пересчитал сумму, прикинул и направился в бункер. «Петя, посидишь в той комнате пока. Только не чуди, пожалуйста. Они тоже люди, причем люди нервные. Если скажешь им, что плохого, то церемониться не будут. Лучше посиди тихо, понял?» «Да», — едва слышно ответил Миткач. «Не слышу уверенности в голосе». «Понял», — утвердительно кивнул он и, улыбнувшись первому попавшемуся на пути долговцу, пошел за ним по пятам в небольшую комнату, где сталкеры пережидают выбросы. Седой проследил за своим подопечным и направился к ученому. «Здравствуйте, профессор», — поприветствовал он Сахарова.
«Здравствуйте, Седой. Ну и как поживает наш детектор?»
«Просто великолепно. Вот что я нашел», — радостно сообщил он ученому и начал выкладывать артефакты из контейнера. Когда у Сахарова глаза полезли на лоб, сталкер выложил пламя. Этот артефакт явно имел успех у ученых в силу своей редкости и малоизученности. Но черный куб Седой доставать не стал. «Пригодится», — подумал он, убирая подсумок в рюкзак. Когда профессор немного успокоился, сталкер начал внимательно наблюдать за его действиями. Ученый подскочил с кресла, побежал вглубь комнаты, начал рыться в бесчетном количестве бумаг и проводов, наконец вытащил из-под стола здоровенный ящик кубической формы.
«Вот он, модуль хранения артефактов», — несмотря на собеседника, объяснил Сахаров. «Умная машина. Распознает тип и создает приближенные к первоначальным условиям. Температуру, давление, кислотность среды. Он предназначен для хранения особо ценных артефактов. Так они не теряют со временем своих свойств».
Ученый открыл крышку модуля. Оказалось, что в нем всего 4 слота. В первом лежала золотая рыбка, во втором — пузырь, в третьем — снежинка. Ну и последнее место заняло только что принесенное пламя. «Вот дураки, такие артефакты нужные несут», — подумал Седой и осекся. «Сам недавно сдал пламя, а неделю назад — золотую рыбку».
«Большое спасибо», — вежливо поблагодарил сталкера ученый. «Такого количества материала нам еще никто никогда не приносил. Как же мне вас отблагодарить?»
«У меня давно была одна мечта — экзоскелет. Я бы хотел...»
«О, недавно нам поступила новая модель».
Бесцеремонно перебил его Сахаров и начал копаться в дебрях своей лаборатории.
«Отличная модель! Замкнутый цикл дыхания, новые конструкции сервомоторов и пневматических усилителей, позволяющие бегать в нем и переносить больший вес. Сама конструкция стала легче и крепче, благодаря полимерным материалам высочайшей плотности и пропитке всех составных частей костюма специальным составом, усиливающим защиту от аномальных воздействий. Электронная начинка, прибор ночного видения, инфракрасные сканеры, датчики жизненных форм — все подключено к центральному компьютеру. Панель управления находится внутри костюма в правом рукаве. В общем, этот экзоскелет — достойная цена за вашу услугу», — улыбнулся ученый, нашедший, наконец, костюм. Старик с трудом поднял его и, донеся до сталкера, отдал ему экзоскелет.
«Да, пожалуй, я его беру», — Седой потянул к себе 15-килограммовую конструкцию.
«Наконец-то!» — обрадовался он. «Вот и сбылась мечта!»
Надев новый костюм, сталкер понял, что все те вещи, под которыми он прогибался и натирал спину, практически ничего не весят. «Ух, как легко! Можно до периметра добежать, наверное!»
«Так, и контейнер для артефактов на поясе есть», — подумал Седой.
Оглядываясь и вертясь вокруг себя, сталкеру удалось скрыть от глаз ученого, как он переложил черный куб в контейнер.
«Пойду ученика проведаю. О, чуть не забыл. У меня к вам еще один вопрос. Я вас слушаю.
Имеются ли у вас еще детекторы нового поколения?» Сталкер хитро посмотрел на ученого.
«Да, в той партии было 3 детектора. Один у вас, другой у нашей группы охраны. Последний ждет покупателя».
«Считайте, что дождался».
«Я его покупаю», — сказал он, доставая из кармана на дне рюкзака еще одну золотую рыбку. «А зачем вам второй, если не секрет?» — поинтересовался ученый, забирая артефакт и протягивая сталкеру прибор.
«Секрет»,
— улыбнулся Седой и, попрощавшись, направился к своему подопечному. 30 декабря, 13:43. В комнате, где охранники лагеря пережидают выбросы, было тесно и душно. Вид еще одной объемной фигуры в экзоскелете Петра далеко не обрадовал. Вокруг были одни черно-красные долговцы, и этот факт очень напрягал молодого человека. Ему казалось, будто все вокруг с ухмылкой косятся на бедного новичка, который добыл крутую пушку, а сам ходит в потрепанной куртке. Неожиданно фигура в экзоскелете слегка хлопнула Петра по плечу и поманила за собой. Он протиснулся через ряды долговцев и только теперь понял, что это вольный сталкер, а именно его учитель, Седой.
«Классный костюм!» — поздравил он сталкера, держась за ушибленное плечо. «Только, видимо, делать что-то слегка в нем просто невозможно!» — невесело усмехнулся про себя новичок.
«Не спорю», — прозвучал из динамиков измененный голос Седова. «У меня для тебя подарочек есть». «С Новым годом!» — пробубнил он, протягивая растерявшемуся Петру костюм Сева и новейший детектор для поиска артефактов.
«Ух ты! Ну, спасибо!» — обрадовался он, принимая подарки, и тут же погрустнел. «У меня нету для тебя подарков».
«Лучший подарок для меня — это хороший напарник». Тем временем долговцы потянулись к выходу. «А выброс уже закончился?» — поинтересовался у проходящего мимо сталкера Седой. «Да», — лаконично ответил тот, даже не посмотрев на сталкера.
«А ведь даже не почувствовали ничего. Вот до чего технологии дошли», — подметил для себя он и направился на выход.
30 декабря, 17:43. В зоне, как и за ее границами, зимой солнце садится рано, и без того хмурый мир погружается в полную темноту. До бара 100 рентген оставалось совсем чуть-чуть, поэтому учитель и ученик решили не задерживаться и во что бы то ни стало добраться до этого чуть ли не единственного безопасного пункта в зоне. «Включи ПНВ, не надо фонарем светить, мутанты на свет сбегутся», — пояснил Седой. Луч света погас, и прибор ночного видения тихо зажужжал где-то позади. «Эй, ты чего отстаешь?» — спросил он, оборачиваясь. Но сзади никого не было. «Черт, куда он делся?» «Хватит шутки шутить, выходи!» — крикнул учитель ученику. «Только этого мне не хватало. Ведь так и знал, что нет в зоне нормальных людей. Нет, одни предатели кругом». Словно в подтверждении его мысли, о броню экзоскелета чиркнула пуля, затем вторая и третья, но все они срикошетили. В 10 метрах вспыхнули огоньки выстрелов. Седой тут же среагировал, несколько раз выстрелил туда из винтореза и быстро, насколько возможно быстрое передвижение в громоздком костюме, спрятался за ближайшим укрытием. Таковым оказалась колонна, которая была здесь на первый взгляд абсолютно неуместна и ничего с собой не подпирала. Еще несколько раз вспыхнули огоньки выстрелов, и пули с тихим свистом выбили из бетонной колонны фонтанчики крошек. «Ну все, попал я. Сейчас ученичок родимый пристрелит», — с отчаянием подумал Седой. Прибор ночного видения не позволял различить укрытие, из которого стрелял противник. Вспомнив об инфракрасных сканерах, которые упоминал в описании модели Сахаров, сталкер нашел соответствующую кнопку. Сразу же внутри шлема загорелся огонек, указывающий приблизительное расстояние до цели и примерное ее месторасположение. Но целей оказалось 2. Первый, за такой же колонной, вне сомнения, был Петр. А вот второй... Сколько ни всматривался он в далекую фигуру, все же не мог разобрать, кто сидит на рельсах рядом с одиноким вагоном. «Миткач, я тебя вижу! Оружие на землю! Выходи из укрытия!» — крикнул он бывшему ученику. Но тот и не подумал следовать советам старших.
высунулся из своего укрытия и дал длинную очередь по столбу. Седой считал патроны. 18, 19, 20. 10 осталось. Пора. Сталкер выпрыгнул из-за укрытия и выстрелил из винтовки по парню. В зеленоватом отображении было видно, как тело дернулось, но не упало, присев на одно колено. Петр посмотрел на сталкера и начал поворачивать автомат. За непрозрачным шлемом костюма Сева не было видно лица. Седой выстрелил еще раз. Пуля пробила броню врага в районе легких и, видимо, застряла. Но противник лишь еще раз дернулся и даже не издал никаких звуков. Очередь из автомата ушла в ночное небо. Тогда сталкер нажал на курок, винторез дернулся, и пуля, прорвав уже ослабевшую броню, попала в левую часть груди. Парень рухнул на землю и начал судорожно дергаться. «Пардон, не дожил ты до праздника?» — с грустью подумал сталкер, нажимая на курок в последний раз. Седой осторожно подошел к нему и только теперь понял — Петр зомбирован. Сталкер повернулся в ту сторону, где последний раз видел вторую цель. Теперь понятно, это был контролер. А не смог он захватить его разум, потому что черный куб надежно охранял от всяческих пси-воздействий. Но теперь контролер ушел. Седой побежал в сторону вагона, на ходу перезаряжая винторез. Инфракрасные датчики молчали. Внезапно красный указатель возник справа. Прямо за составом стояла она. Мать. В воспоминаниях контролера 3 года тому назад она выглядела точно так же. Складки жира украшали тело, горящие зеленым светом глаза, гримаса радости. Седой, набравшись смелости, достал черный куб и, крепко сжав его в руках, заглянул ей в глаза. «Здравствуй!» — холодный голос разорвал тишину, наполнившую пространство. Он прозвучал не внутри разума, а как бы снаружи, но при этом никто не говорил вслух. «Здравствуй, не человек!» Голос сталкера также возник в пространстве посредством одной лишь мысли. «Ты представляешь угрозу, человек!» «Не мне, зоне!» «Ты угрожаешь моему дому!» Безукоризненная дикция голоса расслабляла и уволакивала в забытье. «Черт, еще одна контролерья штука! Сейчас расслабит и убьет!» «Знаю я вас, все вы подлые!» Поэтому ты должен вернуть зоне то, что ей принадлежит. Отдай. Из каждой дыры в составе, из-за каждого угла вылезали бюреры. Низкие и сравнительно высокие, еще молодые и взрослые, толстые и тощие, в длинных, волочащихся по земле балахонах и простых тряпках. Не спеша выходили из укрытий контролеры. Вся эта нечисть окружила плотным кольцом человека и главного мутанта. Их было очень много. Около 50 уродливых существ, с ненавистью смотрящих на Седова. По ментальной команде, которая ощущалась в пространстве, бюреры окружили себя, контролеров и сталкера, невидимым гравитационным полем. «Отдай же!» — вскрикнула мать, не открывая уродливого рта. «Нет!» — твердо сказал Седой, подходя к ней. «Хочешь убить? Попробуй!» «Попробую!» Голос, переполненный злобой и ненавистью, прогремел над округой, и ментальная команда привела карликов в движение. Лицо матери скривилось в ярости, но сталкер уже этого не видел. Мутанты воздели руки к небу, и невидимое, но от этого не менее опасное поле начало сжиматься вокруг Седова. Внезапно в задние ряды бюреров влетел псевдогигант и начал наносить им смертельные удары. С другой стороны кольца на карликов напала стая огромных собак. Мутировавшие животные кинулись на них и начали рвать тела сжимающих пространство бюреров. Бешеные серые туши метались в рядах карликов и прыгали на оставшихся без защиты контролеров. Бюреры ослабили напор. В сжимающейся гравитационной западне появилась брешь, и сталкер, не раздумывая, прыгнул в нее. Прижимая артефакт к груди левой рукой, Седой выпалил всю обойму из винтореза по оставшимся в живых мутантам. Собаки и огромный псевдогигант продолжали свирепствовать, но на удивление сталкера его никто больше не трогал. Оказавшись в гуще битвы мутантов, на него никто не обращал внимания. Человек убрал бесполезную винтовку за спину и достал нож. Седой ранил и убивал всех, кого видел. Но до него не дотронулся ни один пес, ни один бюрер. Даже псевдогигант, машущий огромной конечностью. Количество мутантов стремительно таяло. Кровопролитие закончилось. Мертвые контролеры лежали вперемешку с изуродованными телами бюреров, трупы собак с изломанными гравитационными ударами костями, гора мяса, прижизненно называемая псевдогигантом, лежала тут же. Из соседнего здания вышел он, контролер, которого Седой встретил 3 года назад. «Здравствуй, человек!» — прозвучал в пространстве добрый, теплый голос. «Здравствуй, не человек! Что тут происходит?» «Мать, ты никогда не получишь эту вещь!» — обратился мутант к своей матери. «Никогда! Пока я жив, я буду охранять артефакт от рук неверных!» «Сталкер, ты свободен. Можешь идти. Отдай артефакт мне, и тебя никто не тронет». Седой заколебался. Еще одна уловка хитрого мутанта или исправившийся контролер? Трудно вериться. Но недавнее освобождение из западни прибавляли вес второй версии происходящего. Что делать? Кому отдать артефакт? Или оставить себе? Седой стоял посреди места кровавой бойни и между 2 огнями — контролером сыном и контролером матерью. Сталкер медленно подошел к сыну и протянул ему черный куб. «Что я делаю?» — подумал он. «Он же меня убьет! Не сделал это тогда, сделает сейчас!» Но жребий был брошен. Мутант принял черный куб из рук человека, и... ничего не случилось. «Что ты наделал? Ты, неразумная тварь, верни артефакт!» — взревела мать. Но ее тело начало таять, сжиматься, и вскоре совсем исчезло. Странно, но сталкер все еще слышал ментальный голос контролера. «Да, человек, теперь ты можешь слышать нас, можешь разговаривать с нами. Мы не можем тебе навредить. Но ты не умеешь и никогда не будешь уметь подчинять других. Тогда, 3 года назад, я задумался, вопреки твоим предсказаниям, и понял. Жизненные законы, которые нам вкладывали вместе с первой пищей, — это неправда. Ты был прав, Седой. Спасибо тебе. Спасибо за то, что я изменился. Теперь ты можешь называть меня человеком. Нет, не по внешнему виду и не по внутреннему строению. Тут мы все равно разные. По образу мысли, по образу действий. Вот по каким признакам определяется человек. И теперь я — человек. И ты — человек». Контролер улыбнулся человеку и, развернувшись, пошел своей дорогой.